Мы читаем труды Рабаша, том 1, статья «Заповедь свидетельствовать», страница 176. Передачи можно смотреть на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Труды Рабаша, том 1, страница 176. Статья «Заповедь свидетельствовать». В Зоар, глава Судей, сказано: заповедь свидетельствовать в суде, чтобы не потерял ближний деньги из-за того, что не свидетельствует. И посему постановили авторы Мишны свидетели человеку стены дома его. Что значит стены сердца? Написано: обратил Хизкияу лицо свое к стене. И авторы Мишны говорят: это значит, Хизкияу молился из стен сердца своего. И также члены дома свидетельствуют в пользу человека. Члены дома — это 248 его органов, желаний, так как тело называется дом. Так постановили авторы Мишны. Грешник, грехи его отпечатаны на его костях. Праведник, благодеяния его отпечатаны на его костях. И потому сказал Давид: «Все кости мои заговорят». Но почему грехи отпечатаны на костях больше, чем на мясе, жилах, коже? Это потому, что кости белого цвета, а черный не проступает иначе, как на белом фоне. Также и Тора. Белый изнутри, то есть пергамент, и черные чернила снаружи. Черное и белое — это свет и тьма. Кроме того, телу предстоит восстать на собственных костях, и поэтому благодеяния и грехи отпечатаны на его костях. И если удостоится человек, то восстанет тело на костях своих, а если не удостоится, не восстанет и не будет воскрешения из мертвых. Конец цитаты. Мы сейчас переходим на страницу 178, второй столбец, второй абзац. Страница 178, второй столбец, второй абзац. Слова, которые начинаются со слов «Ве-ата» на иврите, теперь нужно. Теперь нужно выяснить смысл слов, написанных в Зоар, что грехи и благодеяния отпечатано, написано на костях, и от костей может человек возродиться к жизни или не возродиться. Зор уподобляет грехи и благодеяния, основанные на костях, в Торе, где под черным подразумевается темнота, а под белым — свет. И нужно разъяснить вопрос о костях. Из-за того, что белые они, поэтому записаны на них грехи и благодеяния. Так как в служении человека Творцу, то, что человек занимается Торой и заповедями, является сутью и главным, а Тора и заповеди считаются белым. Так как то, в чем нет недостатка, называется белым. И к тем поступкам, которые совершает человек, нечего добавить, потому как сказано об этом: «не прибавь и не убавь». И поэтому его занятия Торой и заповедями называются костями, и они белые, и на них записаны грехи и благодеяния человека. Но если человек потом анализирует свои поступки, в чем основа, на которой он строит свой фундамент, то есть какая причина заставляет его заниматься Торой и заповедями, какое намерение вкладывает он во время совершения действий, старается ли он видеть, насколько поступки, которые он совершает ради Творца, то есть, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда он сможет увидеть правду, что находится в той природе, в которой он родился, называемой получение ради получения, и не хочет заниматься Торой и заповедями безвозмездно. Настоящая причина того, что не может человек выйти за рамки собственной природы, заключается в том, что не видит он необходимости в том, чтобы изменить природу, впечатанную в нем, которая называется эгоизм, и обратиться к любви к ближнему для того, чтобы достичь любви к Творцу. Наоборот, человек чувствует, что ему не хватает любви той среды, в которой он находится, чтобы семья, земляки и прочие возлюбили его. А что он выиграет с того, что возлюбит Творца? Что он выиграет с того, что возлюбит товарищей своих? Разве не он всегда смотрит, выгодно ли это эгоизму? Как же он может выйти из рамок любви к себе? Если он спросит себя, почему он учит Тору и выполняет заповеди механически, почему выполняет скрупулезно все мелочи, он оправдывается тем, что получил веру с воспитанием, так как воспитанием наставляют человека заниматься Торой и заповедями ради себя, лёлишма, как написано у Рамбама. И за то, что принял на себя веру в Творца, за эту работу получит награду и в этом мире, и в духовном мире. Поэтому, когда говорят человеку, что настоящая вера в Творца, который наказал нам соблюдать Тору и заповеди, это означает, что с помощью этого удостоимся достичь подобия свойств, называемого слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из рамок эгоизма, любви к себе, и принять на себя любовь к ближнему. В той мере, в которой он избавляется от эгоизма, в той же мере он может удостоиться полной веры. Иначе он находится в отдалении. Как пишет Бааль Сулам, таков закон, что не может творение получить зло от Творца своего открыто, так как это бросает тень на репутацию Творца, ведь тогда творение постигает его как действующего во зло, то есть несовершенного. И в той мере, как человек чувствует зло, в той же мере он ощущает управление как принуждение, и исчезает у него ощущение Творца, что является самым большим наказанием в мире. Если человек предъявляет счет своей душе и знает, что настоящая работа в Торе и заповедях должна быть ради Творца, и чувствует, как он удален от правды, от действительности, то через эти наблюдения он ощущает страдание и боль от того, что все это время он не шел правильной дорогой и не стал поэтому служителем Творца. Напротив, вся его работа была ради собственной выгоды, что называется «работа на себя», на собственный эгоизм. И по этому пути идут все создания, но это непригодно для уровня человека, а только для уровня животное. Посредством этих страданий он получает сосуд, то есть желание, потребность в этом, потому как видит, что не способен своими силами выйти из рамок эгоизма, так как нет у него сил идти против собственной природы, что тут существует только один выход — просить Творца о помощи, и только тогда появляется у него место для наполнения желания, так как нет света без кли. И сказанное выше вызывает следующий вопрос. Что может поделать человек, понимающий, что для работы на отдачу в любом случае нет у него боли и страданий? от того, что не может он настроиться отдавать альтруистически. Тогда он должен знать, что не хватает ему полноты веры в Творца. И он в то время, когда есть у человека полная вера в Творца, есть закон природы, что меньший подавляет себя в пользу большего. А потом, если бы действительно была у него полная вера в величие Творца, так аннулировал бы себя перед Создателем и захотел бы служить ему без всякого вознаграждения. И видно из этого, что нет здесь потребности, то есть нет сил преодолеть собственную природу, а есть здесь нехватка веры. И даже если есть у него вера в доказательство, чему он соблюдает Тору и заповедь, но нет у него полной веры, то есть он не чувствует и не ведет себя так, как должны вести себя, когда есть полная вера. Так как все совершенство, вся полнота заключается в том, чтобы верить в величие Творца. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может увидеть, насколько он готов работать на отдачу и насколько тело готово подавить себя перед Творцом. Это означает, что нет потребности в том, чтобы человек мог работать на отдачу. Но есть здесь потребность еще большая. И эта потребность основная, что не хватает ему полноты веры. Но что человек может сделать, если, несмотря на то, что он видит, что нет у него полной веры, все-таки этот недостаток не вызывает в нем боли и страданий? Настоящая причина в том, что он смотрит на окружающих и видит вокруг себя людей влиятельных, занимающих положение в обществе, и вовсе не видно, что у них есть недостаток полноты веры, так как в разговоре с ними они утверждают, что это только лишь для избранных, и это уже общепринятое мнение. И это огромная стена, которая стала барьером перед человеком, чтобы не мог продвигаться в правильном направлении. И потому для окружения нам нужны люди, сплоченные в группу, чтобы держались все одного мнения, что должны добиться полной веры, и только это может спасти человека от общепринятых суждений. И тогда каждый укрепляет и поддерживает другого в стремлении достичь степени полной веры, чтобы смог полностью отдавать Творцу, и только об этом были бы все его помыслы. Но на этом еще не заканчивается совет достичь потребности в полной вере. Человек, кроме того, должен увеличивать, усиливать свои действия более обычного, как количественно, так и качественно. И, разумеется, тело сопротивляется и спрашивает, чем отличается один день от другого дня. На это человек отвечает: «Я представляю себе, как я мог бы служить Творцу, если бы имел полную веру. Поэтому я хочу работать над собой в таком темпе, как будто уже удостоился полной веры». Тогда может проявиться у него потребность и тоска от того, что нет у него полной веры, так как сопротивление тела способствует появлению веры, ведь это происходит именно там, где он идет в наступление против собственного тела, то есть работает с телом против его воли. Из этого видно, что эти два направления, то, что он работает больше, чем обычно, и сопротивление тела вынуждает его к полной вере. И через это его сосуд опустошается, для того, чтобы потом свет смог бы одеться в него, потому что сейчас есть у него в сердце место для молитвы, то есть потребность в ней. И Творец, который слышит его молитву, посылает ему свет веры, с помощью чего он сможет служить Творцу не ради вознаграждения. И здесь мы найдем ответ на свой вопрос, что означает, что на костях отпечатаны грехи и благодеяния. Под костями подразумевается суть вещей, имеются в виду Тора и заповеди, что он выполняет, которые были даны нам, чтобы выполнять их механически. И здесь нечего добавить, как написано, не прибавить и не убавить к этому. И на этих действиях отпечатаны грехи и благодеяния. Если он хочет идти дорогой правды и контролирует свои поступки, чтобы они были с альтруистическим намерением, и он человек, который не кривит душой, и не интересует его, что делают окружающие, но он хочет быть уверен, что выполняет Тору и заповеди ради Творца, лешма, а не для собственной пользы. И тогда он замечает, что полностью погружен в эгоизм и не может вырваться своими силами. И тут он кричит Творцу, чтобы помог выбраться из эгоизма, из себялюбия, и чтобы удостоил его любви к ближнему и к нему. И близок Творец каждому, кто взывает к нему из глубины души. И поэтому он удостаивается слияния с Творцом. И это означает, что на костях его отпечатаны благодеяния. Торы и заповеди, которые он выполняет, называются белым, так как, согласно действиям, все белое, то есть положительно, и нечего к ним добавить. И только после проверки, которую он устроил себе, что намерения у него не совсем верны, и подобное правит в Торе и заповедях из-за того, что он отдален, так как нет у него степени слияния, что означает сходство свойств, чтобы делал все с альтруистическим намерением, напротив, он находится во власти эгоизма. Следовательно, у него наблюдается степень темноты, проступающей на белом. Это и есть белые кости, как сказано в книге Зор. То есть, на основе Торы и заповеди, которые соблюдал, он видит, что проступает некая темнота, которая является удалением от света, так как суть света — полная бескорыстная отдача, а он делает все из расчета получить, потому как не может делать он ничего другого, кроме того, что касается эгоизма. Следовательно, кости его, то есть Тора и заповеди в действии, являются белыми, что означает отсутствие в действиях какой-либо потребности, с помощью которой он мог бы что-то добавить. И только с помощью контроля, который человек проводит над этим белым фоном, он видит, как там проступает темное. Если он стремится это исправить, так как чувствует боль и страдания от той темноты, в которой находится, и молится Творцу, чтобы помог ему выйти из своего эгоизма, с помощью этого затем удостоится слияния с Творцом. Это и называется «на костях праведника отпечатаны его благодеяния». Тот контроль, который провел он над белыми костями, способствовал ему в том, что он удостоился восстать из мертвых, так как грешники при жизни называются мертвыми, потому что отдалены они от самой сути жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились восстать из мертвых. А грешник, грехи его отпечатаны на костях, так как грешником называется тот, кто пока еще погружен в свой эгоизм. Праведник — это добро, а добро — это отдача. Как написано, «Сердцем моим овладело добро, и деяния мои царю». Что значит «добро», чтобы мог сказать «дела мои для царя», то есть все его действия ради Творца, а не ради собственной выгоды. И поэтому добрый глаз будет благословен. Поэтому те люди, которые выполняют Тору и заповеди в действии, что является костями, Тора и заповеди были заданы Творцом для выполнения, и это называется белое, так как нет в самих действиях никакого недостатка, как написано, «не прибавляй и не убавляй», а потому кости его белые, и грехи его отпечатаны на белых костях. Вероятно, не контролировал свои действия, бескорыстны они или нет, и выполнял Тору и заповеди так, как принято в обществе. А общество утверждает, что выполнение ради Творца — это работа только для избранных в поколении. А обычный человек не обязан идти по этому пути и волноваться о том, чтобы действия его были с намерением ради отдачи. И это мнение общества называется мнение обывателей, тогда как мнение Торы заключено в другом, как известно, и мнение обывателей противоречит мнению Торы, потому что мнение обывателей таково, что человек, выполняя Тору и заповеди, увеличивает свое благосостояние, то есть он становится более крупным хозяином. Это значит, что все, что он совершает, пополняет его эгоизм. В то время как мнение Торы, как сказано у Ари, на изречении «человек да умрет в шалаше», не исполняется Тора иначе, как только теми, кто принижает себя перед ней. Это значит, уничтожает свое «я», то есть свой эгоизм. И поэтому нет у него никаких приобретений, так как нет хозяина, чтобы можно было отнести к нему приобретенное. Ведь все его устремления к отдаче, а не к получению. Следовательно, он отменяет значение своего «я». Получается, грешник, чьи грехи отпечатаны на костях его, то есть в том, что не пошел по пути Торы, так как Тора называется черным на белом фоне, как сказано в книге Зор, потому благодеяния его отпечатаны на костях его, что кости белого цвета, а текст черный не виден иначе, как на белом фоне, подобном Торе. Если есть белый, то есть если выполняет человек Тору и заповеди, в таком случае можно сказать одно из двух. Или он, как Тора, что есть у него черное на белом фоне, тогда он старается приблизиться к слиянию с Творцом. Или он так и остался с белыми костями и ничего на них не пишет. А посему называется грешником, грехи которого отпечатаны на собственных костях. В то время как те, у кого нет белого, то есть нет у них Торы и заповедей в действиях, они не относятся к категории грешников, а числятся в разряде животного мира, то есть просто животные.
Вы, может быть, мне поможете больше вопросами. Я слышал здесь всего лишь несколько точек. Первая точка. Откуда мы возьмем необходимость отдачи? Любви к ближнему, любви к Творцу, к отдаче, к вере. Что является, по сути дела, тем же самым. Это не в точности то же самое, поскольку отдача — это кли, сосуд для любви к Творцу, но все-таки это в том же направлении, вне человека. Откуда мы возьмем эту необходимость? Поэтому говорят, что человек выстраивает потребность, это важнее всего, то, что мы вчера говорили о важности. Когда он выстраивает эту потребность с помощью окружения, и получает с самого начала свыше. Свыше имеется в виду, что не зависит от него, из своих решимот, пробуждения, точку в сердце. И это в сердце, точка в сердце тоже является искрой. Когда он достигает в кли желание, отчаяние от этого мира, и есть у него искра, которая направляет его куда-то, и он не знает в точности куда, но это вне этого мира. Это то, что он ощущает. То есть, с одной стороны, отчаяние, с другой стороны, искра. И тогда есть какое-то направление. В конечном счете, это и есть решимо. Решимо. И мы говорим, что это точка в сердце. Но есть в нем две вещи. И тогда он должен войти в группу. И все его принятие решения происходит в группе. Насколько он может усилить эту искру? Против всего остального. Это только с помощью окружения. Если он усиливает ее вместо искры, он начинает уже получать необходимость. Вместо искры образуется необходимость. Необходимость в вере, отдаче, в ближнем, в средстве, во всем. И тогда эта потребность определяет, как человек воспринимает воздействие окружения, насколько он воздействует на окружение, и он должен знать, что окружение — это не окружение. Это ему сейчас кажется, что это просто товарищи, но это, по сути дела, шхина, связь, которую он достигает с помощью этих действий. Это Малхут Ацилута. И в той мере, в какой они на самом деле могут связаться вместе, связь между ними может превратиться в желание, когда Малхут Ацилута, эта система, начинает уже принимать его, это желание, и подниматься к реализации. И таким образом человек уже входит в действие, на самом деле, с окружающими светами, которые начинают продвигать его к внутренним светам. Когда он начинает чувствовать, что работает с окружением не в скрытом виде, когда пока еще нет соответствия между его желаниями и желанием отдачи высшего, но уже если он приходит к такому желанию в конечном итоге, уже раскрывается ему выше в той мере, в которой он получил веру, желание отдавать. И вся работа заключается в том, чтобы увеличить эту потребность за счет окружения. И здесь Рабаш тоже различают людей, которые производят действия, которые называются заповеди людей, полученные с воспитанием, что таким образом их обучили, и они делают, и отличие между заповедями, которым никто не может обучить человека, но только он сам может достичь потребность и на самом деле реализовать, что и называется «сделаем и услышим», когда вследствие всех действий, которые он производит в окружении, хотя не чувствует потребности в этом, но все время вкладывает, то тогда он получает в ответ эту поддержку и необходимость общую, которую накапливает в себе окружение, необходимость в вере и отдаче. Да.
Ученик Израиля из Токио и из группы Иерусалима спрашивает, что такое полная вера, как можно прийти к полной потребности, прийти к полной вере, и каковы признаки того, что у человека имеется полная вера.
Полная вера — это очень возвышенное понятие. Это то, что мы изучаем, что после времени подготовки, после этого времени мы приходим к Хафец Хесед, к желанию отдачи, а затем к любви. У нас есть этот мир, затем подготовка, а затем мы входим в веру, это и есть Хафец Хесед, желание отдавать ради отдачи, то, что называется праведник. Это махсом, а здесь уже полная вера. В полной вере тоже существует градация, поскольку полной верой называется, когда человек находится уже в любви. Полная вера. Верой называется свет Хасадим, который распространяется в кли, а полной верой называется Хасадим со свечением Хохма. Полная вера — это во имя Хохмы, которая может распространиться в Хасадим, когда я могу уже работать в двух линиях и в средней линии. Я буквально реализую ее тем, что работаю ради отдачи. Получаю ради отдачи, пользуясь получающими келим. Здесь это получающий келим. Здесь отдающий келим. И тогда я пользуюсь ими обоими, и тогда есть у меня полная вера, то есть свечение хохма внутри Хасадим. Да?
Еще вопрос. Ученик из Новосибирска спрашивает, может ли отчаяние погасить искру сердца?
Отчаяние, конечно же. Что это значит? Мы, видишь, когда мы приходим, мы отчаиваемся в этом мире. Это общее такое состояние. То есть желание здесь, в этом направлении, не действует по отношению к этому миру. И пока искрится во мне своего рода искра здесь какая-то, которая светит мне. Теперь это дает мне пробуждение свыше в моем решимо. И тогда приводят в группу, в окружение. И тогда когда дают с одной стороны отчаяние, а с другой стороны искру, искра, и дают мне напряжение между ними, какую-то силу, это называется желание все-таки. Различие между искрой и между отчаянием. Это дает мне желание, вектор такой, силы, силу желания. Силу желания, к чему? Я не знаю в точности, но это уже к отдаче. Я не знаю, в чем это в точности выражается, но это направляет меня к этому, хотя я пока еще не различаю. С этим всем кли, которое есть у меня, оно уже направлено наверх. Это как диполь. В диполе существует плюс и минус, полярность. Когда он уже направлен на что-то, я должен привнести этот вектор, но для того, чтобы выстроить это желание, чтобы оно на самом деле было большим, что мы делаем в технике? Мы привносим его в поле. Мы создаем здесь магнитом плюс и минус, и тогда здесь существует много магнитных сил, направляющих этот диполь. Я напишу диполь, я не знаю, как это называется на иврите. Двухполярный, ну, может быть, есть лучшее название. Неважно. Итак, что я делаю? Я придаю ему движение. Так он был закрыт внутри. Ничего нет. Ему необходима сила, которая будет двигать им. Движущая им сила, это называется окружение. Магнитное поле, скажем так. И тогда мне необходимо окружение. Когда у моего окружения есть большие плюс и минус, большое отчаяние в этом мире, большие разочарования и также важность отдачи, скажем так. И тогда я, когда вношу себя в такое поле, помещаю себя в него в соответствии с тем, насколько я связан с полем, насколько оно воздействует на меня, насколько я связываюсь с ним, оно уже меня влечет вперед. Таким образом, это работает. Работает и в технике, и во всех, и повсюду. Так мы работаем. Сама частица, ты видишь, мы строим коллайдеры, всевозможные ускорители. Почему? Потому что без этого мы ничего не можем постичь. Нам необходима внешняя сила, чтобы она воздействовала на что-то небольшое, на малое желание. И тогда он делает из него большое желание. Тогда мы можем взорвать эту частичку и сделать из нее все, что мы хотим. И это то же самое, что мы хотим сделать здесь. Нет здесь многих правил, в конечном счете, принципов в природе. И здесь простой принцип. Если ты помещаешь себя в общество, поскольку ты являешься элементом этого общества, окружения, и тогда ты ускоряешь себя, продвигаешь. И по-другому этого нельзя сделать. Но это магнитное поле, которое является большим, и то соединение, которое ты постигаешь, находясь в нем, тебя уже обучает, как ты можешь раствориться в этом поле, как получить не просто желание от них в себя. Это в технике так происходит в нашем мире. Но у нас мы начинаем, поскольку это поле, когда я включаюсь в окружение, я не знаю, но в этом поле окружения, которое ускоряет меня, в этом поле находится еще составляющая, которая называется Творец. И тогда, если я направляю себя не просто так к окружению, как если бы я пошел в окружение спортсменов или преступников, или не знаю куда. Я прихожу здесь в окружение каббалистов, которые хотят раскрыть Творца в своем поле, и тогда я удостаиваюсь того, что если я намереваюсь на Израиль, Творец и Тора едины, не только окружение, а то, что находится в этом окружении, что находится там сила отдачи, высшая сила. И тогда я через окружение получаю обратно свет, возвращающий к источнику окружающий свет. Это то, что здесь я изобразил, что несмотря на то, что окружение, которое выстроил человек, оно дает ему обратно свет, возвращающий к источнику окружающий свет. И этот диполь является вещью очень важной. Это подарок свыше, то, что мы получаем. Это решимо, облачение, решимо дает лапшут, а это решимо авиюта. Конечно же, еще не духовное решимо. Это пока еще в разбиении. Но мы уже находимся с этой частичкой, поэтому мы говорим, что все это диполь или точка в сердце. Благодаря этой частичке мы уже находимся в том же направлении. Тогда как раньше мы были раньше, только управляемые этими желаниями тоже не доходили до разочарования. И это то, что называется, скажем, людьми бне адам. Только желание. Без искры. В тот момент, когда у тебя есть эти две компоненты, решимо облачение, решимо авиюта, которые в будущем таким образом проявятся, тогда ты привносишь их, помещаешь в окружение, и есть у тебя направление движения. Без окружения ты не знаешь, это как без поля. Главным образом ведь, главным является ускоритель, и это задает тебе направление. В этом заключается работа с окружением. Да.
Как мы уже изучали в последнее время, мы знаем, духовная работа проявляется во многих подъемах и падениях. С другой стороны, это понятие «полная вера» выглядит как нечто абсолютное. Это действительно что-то абсолютное или обновляется тем или иным образом?
Я до этого сказал, что полная вера — это процесс, который мы выстраиваем в реальности, в действительности, среднюю линию. Частичная вера или неполная вера, в ней мы там приобретаем только свет хасадим, хафец хесед. Поэтому для меня здесь важно подняться, так мы говорим, подняться над горой, над желанием, которое растет во мне. Я выстроил себя таким образом, что каждый раз поднимался над желанием, которое возрастало. Здесь были у меня злодеяния и заблуждения. Злодеяния и заблуждения. Я их здесь превратил заблуждение в заслуги, а злодеяние в заблуждение, то есть исправил. А затем на следующем этапе здесь. Поэтому я здесь незаконченный праведник, а здесь я уже все обращаю в заслуги. Поэтому называется полной верой. Но и здесь тоже существуют все ступени, конечно же. Это новый келим. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге Зор.